Очень непростая тема, и действительно, и тем более давать урок после рабанит Хавы, это настолько совершенно невозможно, то есть совершенно неизмеримо. И как бы я подумала, что я могу вам действительно рассказать, то, что как бы пропустить все эти события через себя и через свою жизнь, и, может быть, мой опыт, он как-то поможет людям, которые входят в это, как-то посмотреть на это немножко по-другому. И я начну с того, что действительно, может быть, я уже повторяюсь, но мы приехали в 79-м году, и тогда Израиль, это была совершенно другая страна, и так много лет назад, и мне уже самой не верится. И я помню, как мы были на море, и мой младший сын, он спорил с каким-то мальчиком, кто у кого папа лучше и у кого папа старше. И мой младший сын сказал, моему папе уже 40 лет. И вдруг этот малыш сказал, так долго не живут. Я помню его недоуменное лицо. И вдруг я подумала, что мы не только уже прожили, но мы прожили в Израиле 40 лет. А до этого мы еще прожили какую-то вполне сознательную жизнь в России. И вот этот опыт приезда в Израиль и как бы все наши ощущения. И как мы уезжали, я скажу честно, что мне было не просто уезжать, я уезжала из большой, очень дружной семьи. И мы все очень были друг к другу привязаны, очень друг друга любили и сейчас очень связаны. И поэтому эта разлука с родными людьми как-то она не просто давалась. И было ощущение того, что ты едешь в какую-то полную неизвестность, в пустоту и не знаешь, когда ты с ними встретишься. И это было, конечно, очень такое трагическое расставание. Это не то, что как сейчас приезжают люди в Израиль, когда они знают, что они могут позвонить. Даже звонить было фактически невозможно. Нужно было ехать на почту и заказывать разговоры, непонятно, соединят ли. То есть это был действительно какой-то такой очень трудный шаг, на который нужно было решиться. Но мы были тогда действительно сионистами, и до сих пор мы такие, и мы хотели жить в этой стране, и мы рвались туда. Но все, конечно, отъезд наш был немного трудным, и я до сих пор очень с благодарностью вспоминаю известного писателя в России Григория Израильевича Горина, который вместе с нами специально он поменял билет, и у него была премьера в Вене, и премьера его пьесы, и он поменял билет, чтобы лететь вместе с нами и как-то нас в этой ситуации поддерживать. И тогда мне было трудно оценить, на самом деле, на то, на что он решился, потому что мы были беженцы, мы были диссидентами, а он был процветающий как бы литератор. И он сидел всю дорогу с нами и развлекал нас, и смешил нас, и играл с моими маленькими девочками. Одной было 1,5, другой было 3. И они, конечно, тоже, почувствовав мое такое взволнованное состояние, были неспокойными и плакали. И, в общем, он не оставлял нас до конца, и потом попрощался с нами, пошел в другую сторону. И мы как бы остановились в недоумении. Вдруг, когда мы прилетели в Вену, тогда все не было прямых рейсов на Израиль, все летели через Вену. И у Губермана есть такое четверостишие: Москва истекает евреями через отверстие в Вену. Вот это действительно было так. И мы как бы остановились в недоумении, не зная совершенно куда идти. И вдруг мы увидели, что весь самолет, все отправляются к американскому представителю от КАСА, и все они дружные компании. Идут, они все ехали в Америку. А мы, наша семья и еще одна пожилая пара из Риги, замечательные люди, мы стояли и как бы не очень понимали, что с нами происходит. И Муж попытался спросить у кого-то из проходящих, вы не знаете, куда нам идти? И он посмотрел и грубо ему сказал, никто не знает, что с вами будет и куда вам идти. То есть он был, наверное, какой-то сотрудник КГБ или я не знаю кто. И тогда Цви отчаянно закричал, кто-то знает, куда нам идти. И в это время действительно... уже стали подходить работники Сахнута. Но до этого моя маленькая дочка, которая была 1.5 года, она вдруг вырвалась у меня из рук и очень быстро переползла на сторону австрийских полицейских, которые стояли там. И я в ужасе на нее смотрела, и вдруг я увидела что-то ужасающее, как этот австрийский полицейский своим таким блестящим сапогом, небрежным жестом отбросил просто ее в сторону. Он так брезгливо на нее посмотрел. И я вдруг с ужасом поняла, что это его взгляд. То есть это мы несчастные беженцы, с которыми можно особенно не церемониться. И я помню, что я была в каком-то шоке. Я схватила ее на руки и... поняла, что, наверное, ощущали люди много лет назад, вот когда с ними так начинали обращаться. И в это время подошли работники Сахнута и помогли нам получить багаж, и посадили нас в автобус, и отвезли нас в замок, где мы находились несколько дней. И мы, потому что на самом деле самолеты с евреями прилетали, но почти все уезжали тогда в Америку. И я помню, что мы перед отъездом мы поехали в Одессу прощаться с родственниками. И как бы все говорили, ну, это понятно, Цви, он такой вот, он сумасшедший, он едет в Израиль с маленькими детьми, на самом деле, кто едет туда? И единственный был человек, который совершенно был на самом деле не еврей, а он был как бы очень-очень благородный человек. У него был, потом ему присвоили даже звание праведника мира за то, что он спасал евреев из гетто. Он так посмотрел на нас и сказал, может быть, в них говорит национальное чувство. Я помню, что это было очень забавно. Ну вот, но действительно было тогда ощущение, что мы вот едем куда-то, как бы большинство евреев уезжало в Америку. Это было на самом деле очень странно и очень необдуманно, потому что в Израиле тогда была налажена просто замечательная система абсорбции евреев. Людям действительно помогали. То есть когда, я помню, когда мы оказались в этом замке, и я растерянная с детьми вошла в эту комнату, которую нам предоставили. Тут же появилась совершенно очаровательная женщина, медсестра. У нее были такие добрые, лучистые глаза, что до сих пор я это помню. И она сказала, ой, такие маленькие дети, как вам трудно. И она обняла меня, и она говорит, что вам нужно. И она принесла какие-то... и одноразовые подгузники, и игрушки, и сладости, и все с такой любовью, и стал нас расспрашивать, кто нас ждет в Израиле, и что. И было ощущение такой связи. Вот это было ощущение, первое ощущение от Израиля, заботы и тепла. Я прекрасно это помню. Как после этого австрийского полицейского, как бы там, когда-то получил такой удар, это вдруг какой-то островок безопасности в этом мире. И ты понимаешь, что вот это начало твоего дома. И действительно было замечательно, и дети там играли, и они были спокойны. И мы после бессонной ночи, после того, как нам оформили документы, и мы, прилетев уже в Израиль, нас после бессонной ночи нам дали направление в центр абсорбции в Гило, в Мерказ Клипу. И это было такое ужасно странное здание, если кто-то это видел, похоже на пчелиный улей. Но тоже меня поразило, с какой любовью и насколько все продумано. Это маленькая двухкомнатная квартира, но в ней было совершенно все, что необходимо для первых месяцев жизни. Наборы посуды, постельное белье, кроватки, манеж для детей. Тут же находился Ульпан, где мы могли учить иврит. И тут же был детский садик для маленьких и для постарше. И все было настолько организовано, настолько продумано. И тут же вошла Клара, я до сих пор ее помню, эта женщина, настолько добрая, с бесконечной сигаретой во рту. Она пережила катастрофу. И как бы у нее никого не было, и вот эти вот Алим Хадашим, эти новые иммигранты, они были ее дети. Она просто заботилась о каждом, и с каждым говорила, и каждому подходила, и что вам нужно, вам что-то не додали, вам что-то... И все настолько, и директор Ульпана, и даже вплоть до мальчика из Аргентины, который работал в этом Мисраде, там в офисе, и мы дали телефон, и наши родственники могли позвонить, и мы научили его говорить по-русски. «Подожди, минута, хорошо?» И он говорил, и мчался стрелой, чтобы нас позвать, и мы могли поговорить. То есть настолько это было ощущение дома, ощущение тепла, что просто, ну, очень трудно это описать. И когда я помню свои первые письма, и мы описывали наши прогулки по этим холмам иерусалимским, которые весной становились зелеными, а потом осенью становились выжженными и серыми, но тоже бесконечно красивыми. И вся наша жизнь, и встречи с друзьями, новые друзья, и какая-то повторение студенчества вдруг, беззаботность, давали какую-то маленькую стипендию, но на самом деле, которой хватало на жизнь, и мы могли спокойно учиться и учить язык, и помогали действительно устроиться на работу. Тогда было удивительное ощущение тепла и заботы от всех, кто тебя встречал, как вы приехали. Это было такое счастье, что вот кто-то приехал еще в нашу страну. И это ощущение, на самом деле, конечно, осталось у меня на всю жизнь. И действительно, я патриот Израиля и очень люблю Израиль. И потом, параллельно с этим, конечно, началось наше возвращение к Творцу, вхождение в религию. И было много вопросов. И, слава Богу, Творец услышал наши молитвы. И мы встречались с удивительными людьми. Я помню первые семинары Арахим, в которых мы участвовали. Это был Рав Шалом Сребрянин. И мне кажется, что, может быть, наш путь, он немножко другой, чем у той Алии, которая приехала в 90-е годы и уже была как бы другая. Мы шли как израильтяне. И это было совершенно другое ощущение. Муж начал учиться в Ешиват Ор Самеах. И я работала в школе. И мы быстро стали приближаться, действительно, становиться религиозными. И мы знакомились с замечательными людьми израильскими, с Рав Бен Поратом, я помню его трапезы в Пурим, в этой огромной семье, когда ты смотришь, и ты как будто находишься в театре, и перед тобой разыгрывается пьеса, и мама, она как царица, и все дети вокруг нее. Это было совершенно незабываемое просто ощущение. И потом пасхальный седер в семье Рава Равица, который был уже тогда даже уже очень пожилым человеком, и это огромная семья, то есть когда есть, я не знаю, 12-13 маленьких детей, то это шум и балаган, а когда это 12 взрослых семей с детьми, с внуками, и настолько это красиво, то есть просто это совершенно очаровало. И это было все очень положительно, и мы действительно стремились, и мы старались, и мы узнавали, и мы ходили на уроки. И после семинара, я помню, наша пятилетняя дочка сказала, ну, в общем, вы как хотите, а я точно буду религиозным. И после этого, когда мы решали, я работала в это время в школе, и дочка моя была, значит, ей было 6 лет, она была в первом классе, и вдруг меня вызывает директор и говорит, вы знаете, пришло заявление от вас, что вы хотите перевести детей в религиозную школу. Школа, в которой я работала, была нерелигиозная, и у нас был замечательный директор Амнон из Ирака, человек, который прошел многие войны в Израиле. У него даже был большой шрам такой на лице. Дети его очень любили и побаивались, конечно. Он был настоящий такой директор школы. И он посмотрел на меня с недоумением. И он сказал, ты знаешь, пришло заявление из Бейт-Яков. Ты знаешь, что такое Бейт-Яков? Я сказала, нет. Он сказал, Бейт-Яков – это школа для харидим. Он сказал это с таким ужасом, что я помню до сих пор. Я говорю, ну и что? Он сказал, ты не понимаешь, харидим, они против государства, они против Израиля. Я говорю, нет, совсем нет. И он посмотрел на меня, ну он понял, такая как бы наивная такая женщина. Он говорит, ну хорошо, что я могу тебе сказать? У нас демократическая страна, и делай, что хочешь. Просто я хотела тебя предупредить. И вот это, но, конечно, появилась некоторая дистанция, которую я очень ощутила, то есть между мной и учителями, и хотя у нас были хорошие отношения, и все, но тогда вообще я уже подумала, что и как бы я не хочу работать в школе, мне трудно, у меня очень много усилий занимает поддерживание дисциплины, и все. И как известно, мы знаем, что Израиль – это Эрец Ацви, то есть это страна там, где исполняются желания. И я стала молиться о том, чтобы Творец послал мне какое-то место, где мне будет комфортно, и где я могу спокойно работать и помогать мужу содержать семью, тем более, что он очень серьезно вошел в учебу, и он учился, и преподавал, ездил по урокам, и дети росли, семья увеличивалась, и я знала, что я должна работать. И вот Творец услышал мои молитвы, и я помню, как я первый раз вошла в университетскую библиотеку, и это было такое чудо, потому что сидят люди после школы, когда я помню, когда мы еще с моей знакомой на перемене выходили просто рука об руку, чтобы нас не сбили, чтобы просто не упасть. Эти очень замечательные, но совершенно неуправляемые израильские подростки. Это было, конечно, очень сложно. И, ну, вообще были какие-то очень забавные, конечно, вещи в моей работе в школе. Я помню, как я встретила какого-то мальчика из 6 и 7 класса, и он сказал мне, смотри, Нина, я понимаю, что ты мне поставила плохую отметку, я действительно ничего не знаю. Но ты понимаешь, сейчас дело идет об очень важном. Мне обещали купить велосипед. Ты понимаешь? Это важно. Это гораздо важнее, чем весь твой английский язык. Поэтому, пожалуйста, сейчас дай мне задание, я тебе все пересдам. Я не могу из-за этого английского языка терять велосипед. Были такие очень забавные, на самом деле, эпизоды, которые потом я вспоминала с удовольствием и встречала этих детей, всегда с ними разговаривала, но понимала, что просто у меня слишком много сил это отнимает, эта работа. И вот я оказалась в библиотеке. Это было удивительное место. Там работали, это называлось каталог Луази, то есть латинский каталог. Я очень хорошо тогда знала и английский, мне даже предлагали работу на BBC, но я категорически отказалась уезжать из Израиля. Мне казалось, что это моя страна, и я хочу, чтобы мои дети здесь росли, и вот эти вот холмы, и вот это солнце, и чтобы все это было их детством, и я никуда не хотела уезжать. И там были люди, которые работали, они были из разных стран. То, что в Израиле называется хуцники. и большинство из них было религиозными, и в этом смысле было гораздо проще, потому что... Но это было, конечно, другое направление, чем выбрали мы. Они были, это были религиозные сионисты. И они очень действительно ко мне хорошо отнеслись. И у нас были замечательные отношения. Люди из разных стран, из Америки, из Венгрии, из Румынии. Это просто действительно кибуц Галуев. И мне было очень комфортно, и я чувствовала себя защищенной. Но то, что мы стали вот именно как бы харидим, то, что я в какой-то момент я почувствовала действительно гордость, мы принадлежим этим замечательным людям, которые учат Тору, которые на самом деле, они держат эту страну. Но это очень трудно объяснить. Вот недавно мы были в одном доме, и одна женщина сказала, ну скажите честно, ну что они делают? Почему они все время читают одно и то же? Ну я прочитаю книгу, я ее понимаю. А дальше что? Почему они всю жизнь это читают? Как объяснить это человеку, который это ну, не понимает, это просто у него не укладывается в голове. Но здесь не было такой проблемы, а была проблема другая. Например, вот когда действительно вот сейчас наступает месяц Ияр, и все праздники, и когда и я помню, что начальница она с некоторым раздражением мне сказала, скажи, ну вы хотя бы в День независимости, вы хотя бы делаете мангаль. То есть я так удивилась, потому что ну, какое отношение, то есть как бы это что-то священное такое, вот это, и вот эти резиновые молотки, которым почему-то бьют по голове, и все это считается, это новые какие-то обряды, новые ритуалы, которые принял народ, и которые вот, ну хорошо, ты понимаешь, мы любим Израиль, мы понимаем, что то, что произошло, и то, что возможность этого государства, то, что оно существует, и победы в войнах, и все это настолько, это воля Творца была в этом. И, конечно, мы обязаны благодарить. Конечно, мы обязаны знать, что это воля Творца, что это государство существует, и что мы здесь живем. И что святость этой земли, она совершенно несомненна. И то, что после такого долгого изгнания и страшных бедствий, которые происходили с еврейским народом, он вернулся сюда, и земля Израиля, она открылась для этого народа. И начались чудеса. Земля начала давать плоды. Этого не было. Это все это доказывает, что это, конечно, чудо. Это чудо от Творца. Поэтому, конечно, тот, кто в эти дни... И в эти праздники он остается совершенно к этому равнодушным. Это тоже неправильно. Это наши праздники, это наша страна, это то, что происходит с нами. Но с другой стороны, как совершенно правильно пишет Ильяу Китов, который вот я сейчас читала, и он пишет о том, что как нужно это воспринимать. Он совершенно правильно пишет, что мы в наше время пока еще нету храма, и нету Санедрина, и нету у нас способа, как выразить свою благодарность. Потому что все попытки, все резиновые молотки, и все мангали, и все, это все чужое и не нужно. И у нас нету еще как бы формы, как мы можем выразить эту радость, выразить эту благодарность Творцу. Но, конечно, мы должны это испытывать. Это чудо то, что произошло. И победы Израиля, когда совершенно беспомощная страна в окружении всех врагов вокруг. И когда мне рассказывали, я помню, как они, люди от отчаяния, они в железные бочки просто набивали камнями, спускали их с гор. И это был такой шум, что арабы просто пугались и разбегались. То есть это может быть только чудо Творца. Это не может быть. Это только в фильмах такое бывает. И то, что происходило, это действительно чудеса. Это чудеса Творца. И то, что пишет Рав Ильяу Китов, что, конечно, в наше время нами правит нерелигиозное правительство. Но с другой стороны, это очень большое осквернение имени Творца, когда народ Израиля находится под иностранным владением. И все-таки это лучше, когда эти люди наше правительство. И он пишет, Бейзрат Ашем, придет время, и все эти люди, они сделают шуву, и они признают власть Творца, потому что их души, они происходят из того же источника, который происходит и наши души, души всех евреев. И поэтому, конечно, это правильно. И это какой-то этап, который мы должны пройти. И то, что он пишет, 5 яр это день, когда в 5708 году от сотворения мира управление частью Эрец Исраэль вернулось к еврейскому народу после 1884 лет изгнания, преследуя унижений и ожидания избавления. Это произошло через 3706 лет после того, как Эрец Исраэль была обещана нам Всевышним, который своей властью наделяет народы землями. Это обещание было частью союза, заключенного им с Авраамом в Бритбей на Птарим, как сказано в Торе, твоему потомству я отдам эту землю от реки Египетской до реки Великой, реки Прат. И это обещание осуществлено. И, конечно, это не то, о чем мы молились, но это начало. И это Бейзрат Ашем, это воплотится в действительность. И вот действительно, и пишет Рав Элиял Китов, мы обязаны восславить Всевышнего, воспеть его деяния, возблагодарить его за все, что он сделал и еще сделает для своего народа во все времена, вплоть до самого конца времен. Ибо, начиная петь и прославлять его, мы должны делать это так, как велит нам сердце, как требует душа. Ведь пока неизвестно, какой будет постоянная установленная традиция и форма этих песен и восхвалений, когда они станут всеобщим достоянием, как стали им песни и восхваления, установленные мудрецами предыдущих поколений для еврейского народа на вечные времена. Мы не можем до поры до времени правильно понять и объяснить события, происходящие вокруг нас, так как требует этого Тора. Лишь тот, кому ведомы все тайны, понимает смысл происходящего и меру заключенного. А нам остается ждать и надеяться на то, что Всевышний укажет верную дорогу и пошлет нам своего праведного Машиха в самом скором времени, уже в наши дни. Он укажет нам путь, по которому мы должны идти, и объяснит, по какому пути мы шли дальше. Вот мне кажется, это самое верное объяснение, которое я нашла. Это действительно время, это месяц Ияр. И Рабанит говорила, что это время, которое народ Израиля был способен на такие победы. Творец дает ему силу в это время и дает силу исцеления. И в Бейзрат Ашем мы все этого ждем. И я не знаю, мне кажется, что у меня уже кончилось время. Или еще есть?
Есть еще время.
Есть еще время. И я хотела просто рассказать вам историю, которую я слышала на очень странном таком вечере в Мяшарим. Это было в Эрев Йом Зикарон. Это рассказывала одна женщина, которая лично знала того, с кем это произошло. И вот она рассказывала, что двое молодых людей, которые пережили катастрофу, приехали в Эрец Исраэль, и они были совершенно раздавлены тем, что с ними произошло. Они решили пожениться, и они решили, что все, что с ними произошло, они стирают из своей памяти. Причем это происходит, на самом деле это происходило почти со всеми людьми, которые пережили катастрофу. Я работала с женщиной, у которой мы получили альбом о Берген-Бельцене. И она вдруг на фотографии этого, на суперобложке этого альбома, она увидела фотографию своего отца. Он был подростком, и он стоял в этой пижаме, исхудавший совершенно мальчик. И она вдруг заплакала, потому что она увидела своего отца. Он никогда ей не рассказывал, что он там был. Это американцы освобождали. Это была фотография просто на суперобложке этого альбома. И она принесла ему тогда. И вдруг он начал плакать, и он начал рассказывать. И она стала записывать. И это было так страшно, то, что он пережил. Люди просто закрывали. Они закрывали, потому что они не могли об этом вспоминать и не могли с этим жить. Поэтому и вот эта молодая пара, они взяли новые имена, и они поженились, они жили в этом кибуце под Хайфой. Левый кибуц, ничего не хотели знать о прошлом, ничего не хотели знать о традиции, ничего. Мы новые израильтяне, мы новый совершенно вид людей, мы вообще не имеем отношения к еврейству, ни к чему. И у них родился сын, и они его назвали Ярон. Ярон – это тот, кто будет радоваться, как бы. И этот мальчик рос, очень способный мальчик, хорошо учился в школе, но ничего о своих предках, ничего о том, что пережили его родители, он совершенно ничего не знал, может быть, догадывался. И в кибуце потом он поступил в Технион, и в это время наступила война Судного дня, Мелхемет Йом-Кипур, его призвали в армию. И он и их посадили, и привезли в Иерусалим. И вот он описывает, как он оказался в центре Мешарим. И танковая дивизия была расположена там. И их поставили в Мешарим. И вдруг он смотрит, что какие-то странные люди с длинными пейсами, в каких-то кафтанах и в каких-то странных шляпах. И они стоят толпой, и они что-то кричат. И он не понимает вообще, что происходит. И он спрашивает у своего друга, скажи, это арабы, это иорданцы, с которыми мы будем сейчас воевать, кто это вообще? Он говорит, да нет, это хасиды, ты кто не знаешь, это хасиды. Он говорит, а что они делают? Вот они молятся. Они молятся. Почему они так молятся? И в это время командиры сказали, каждому нужно уже готовится к наступлению, каждый входит в свой танк. И перед тем, как они вошли, всем раздали такой запечатанный пакет, в котором они сказали, вы должны написать письмо родителям, если в случае гибели нас ожидают тяжелые битвы, битва за Иерусалим, и вы должны написать письмо родителям. И он открыл это письмо, и он стал им писать. Папа и мама, если меня убьют, то знайте, что я умер как настоящий защитник Израиля, что я сделал все, что от меня зависит, и вам нечего. Вы можете не стыдиться, что ваш сын был трусом. И он вдруг подумал, о чем я пишу, и зачем я пишу, что я должен вообще делать в это время. И вдруг он посмотрел опять на этих людей. Он подумал, они молятся. Может быть, я тоже должен начать молиться. Ведь я не хочу умирать. Я хочу жить. Я хочу построить свою жизнь. Я хочу учиться. Я хочу завести семью. Я не хочу умирать. Но кому молиться? И как молиться? Я не знаю. Он вышел из танка и попытался приблизиться к этим людям. Но все отводили от него взгляд и сторонились. И он отошел. И вдруг один маленький мальчик, лет 9, посмотрел и встретился с ним взглядом. И он подошел к нему. И он спросил, «Эх, Куримляха, как тебя зовут?» Он сказал, «Яэль». «А тебя как зовут?» Он сказал, «Ярон». «Ярон». И он протянул ему руку. И он сказал, что ты хочешь? Он сказал, я хочу молиться. Он сказал, молиться? Хорошо, пойдем со мной. И он пошел с ним вглубь Мешарим, по маленькой узкой улочке. И вдруг они, когда они проходили мимо какого-то дома, он вдруг услышал отчаянный женский крик с балкона. Йоэль, Йоэль! Так взор обайтами яд, иди немедленно домой. То есть мама увидела его с солдатом, и она испугалась. Испугалась, что что-то произошло. И мальчишка виноват, он на него посмотрел. И бросился домой. Он остался домой. И вернулся к своему танку, вошел в танк, достал это письмо и вдруг быстро переписал. Я очень прошу, если я погибну, повесить это мое письмо в столовой кибуца. Ну, пожалуйста, научите детей молиться. Это просто необходимо. И после этого он закрыл этот конверт, сел в танк. И он уже был, уже нужно было выезжать. И в это время вдруг он услышал, как кто-то стучит по танку. Он открыл дверцу, он вышел. Стояла молодая женщина, вся в черном, и держала в руках какую-то книгу. И она протянула ему эту книгу, и он, не понимая, сказал, что. И тогда Йоэль сказал, молиться, молиться. И он показал ему так. Это был Сидур. И он показал ему знаком. Вот так молится, вот так вот. Понимаешь? Пальцем. И он взял, сунул этот сидур в свой нагрудный карман. И тогда мальчик спросил, скажи, как тебя зовут? Он сказал, Ярон. Он сказал, а мама, мама? Ярон бен Ми. Он сказал, Ярон бен Кинерет. Он сказал, Кинерет. Ярон бен Кинерет, он повторил. И после этого он вошел в танк, и был приказ, началось наступление, и они поехали. В какой-то момент его танк застрял и загорелся, и он выбежал, и он увидел, как вокруг падают его друзья, и кого-то подстрелили. Они все бежали, он бежал за всеми. Когда они бежали, вдруг они ощутили, что они около стены плача. И он почувствовал, что он ранен, что у него течет кровь. После этого он уже мало что помнит. Его забрали в больницу. И когда он потом, он его раздевали, он вдруг почувствовал, что что-то в кармане у него. И вдруг он достал этот сидур и увидел, что этот сидур пробить пулей. То есть это то, что его спасло на самом деле. И после этого этот парень Ярон, он стал большого. Он вернулся. Он рассказывал, что он возвращался на это место и пытался найти этого мальчика. Но сказали, что семья уехала в Монреаль, и он их никогда больше не увидел. Но то, что была еще удивительная сцена, что когда эти танки уже почти, они двинулись, вышел Коэн, Хасид, и он стал благословлять всех солдат, которые шли на это опасное задание. И он их благословлял. И вот этого Коэна он нашел. Он нашел его и потом поддерживал с ним долго. Он поддерживал его, и как бы это у него был свой трудный путь шувы, и он стал действительно большува, и у него большая семья, и живет в религиозном районе, в Хайфе. И это действительно история, которая произошла. И вот эта история, это современный Израиль. Это современный Израиль, который на самом деле это весь один народ, когда мы молимся за тех, кто идет воевать. И без нашей молитвы, без Торы, которые люди учат, невозможны все эти победы. И мы, конечно, это для нас очень особенные дни. И мы тоже, мы празднуем со всем народом. Но с другой стороны, конечно, мы знаем, что еще не пришло время. Не пришло время, Творец еще не прислал Машиаха. Только когда придет Машиах, мы будем знать действительно, по-настоящему, как мы должны воспринимать это и что это было. Ну вот, это то, что я хотела вам рассказать.
Огромное спасибо.
Не за что. Это был такой урок, конечно, не урок, а просто я поделилась с вами тем, что мы пережили здесь, в Израиле, и как бы наше восприятие этой действительности.
Большое спасибо. Это было до слез, на самом деле.
Не за что.
Спасибо.
Не за что. Спасибо вам.
Большое спасибо, что вы пришли, и чтобы у вас был хороший месяц.
Да, хороший месяц всем, действительно много здоровья и благополучия, и чтобы Творец слышал наши молитвы. И продолжались чудеса, Беизрат Ашем, чтобы прекратились войны, чтобы пришел мир, Беизрат Ашем.
Большое спасибо огромное.
Не за что. Всего доброго. До свидания, всего доброго.